Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Нина Орлова, сегодня вторник, 21 марта. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 14 лет. И в ближайшие полчаса вы услышите о том, как прошел в Аббатском районном доме культуры концерт Ефима Шифрина. Далее интервью с начальником отдела номер 1 Управления федерального казначейства Людмилой Гребеневой о внедрении электронного бюджета. Затем о профилактике гриппа птиц. Продолжит наш выпуск рубрика «Литературный календарь». В завершении информации от синоптиков и обо всем этом более подробно. Счастливые люди. На прошлой неделе, 16 марта, аббатчане побывали на концерте известного юмориста Ефима Шифрина. Специалисты районного дома культуры проделали большую работу, чтобы встреча со звездой состоялась, и все остались довольны. Атмосфера вечера юмора действительно была потрясающей. У каждого, кто пришел туда, был свой повод. Кто-то уже давно является поклонником творчества артиста, другие просто любят посмеяться. Ефим Шифрин пел, читал монологи, танцевал, шутил, вступал в диалог со зрителем. Зал не переставал смеяться над его анекдотами. Разные герои юмориста, исполнение известных песен, где зрители охотно подпевали, от каждого слова Ефима Шифрина веяло теплотой, которая согревала собравшихся в зале. Мастер разговорного жанра предлагал повторить за собой скороговорку тем, кто сидел в первых рядах, и комментировал ответы, долетавшие до юмориста из последних рядов зала. Встреча прошла как праздник, на котором главным подарком от артиста Шифрина стали хорошее настроение и жизненный позитив, а от зрителей – внимательность к выступлению, несмолкающие аплодисменты и букеты цветов. После завершения двухчасового концерта Игорь Власов, заместитель главы Аббатского района, приветствовал Ефима Шифрина на аббатской земле и сцене. Игорь Анатольевич поблагодарил артиста за выступление, подаренное им настроение и добрые пожелания в адрес аббатчан. Подарок, врученный Игорем Власовым Ефиму Шифрину на память, как знак того, что его всегда будут рады видеть и слышать в Аббатском районе. После концерта юморист в небольшом личном интервью отметил, что выступает на Тюменской земле уже давно, но никогда не давал концерты в районных центрах.
Ваши сегодняшние впечатления о нашей встрече?
Слушайте, ну я на Тюменской земле очень давно и прочно прописался. Это еще пошло с первых фестивалей, которые устраивали здесь на земле Самотлора. Этот фестиваль назывался «Огни Самотлора». А вот в маленьких райцентрах мне не пришлось здесь побывать. Большей частью там, вот где начинался Тюменский ГАЗ, там Лангепас, Радужная. Ну, вот этим знакомством я очень доволен. Здесь замечательный зритель. И что поразило меня, потрясающие дворцы. Вот потрясающие. Ну, и их нет, к сожалению, в соседней Омской области, нет у ваших соседей слева-справа. Они очень хорошо оснащены. И очень теплые, уютные, и у них очень хорошая техника. Про зрителям молчу. Ну, таким зрителям надо путешествовать. Поэтому спасибо вам за прием. Будьте здоровы, пускай исполнится все, чего я пожелал в начале концерта. Пускай весна у вас будет теплой, сытой. Пускай на этой земле царит мир, и люди будут счастливы.
Спасибо вам.
Заключительная фраза интервью как нельзя лучше отражает саму идею всего выступления известного юмориста. Быть счастливым – это важно, ибо счастливый человек хорошо работает, реже болеет, способен помочь ближнему и всегда найдет повод для доброй улыбки. Что дает электронный бюджет? Дата образования отделения казначейства по Аббатскому району 17 июля 1996 года явилась отправной точкой исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на территории района. В результате реорганизации 1 июня 2011 года отделение было преобразовано в отдел номер 1 Управления Федерального казначейства по Тюменской области. И на протяжении более 20 лет менялись стратегические цели и задачи Федерального казначейства. Об этом мы беседуем сегодня с начальником отдела номер 1 Людмилой Гребеневой. Людмила Геннадьевна, возглавляемое вами подразделение перешагнуло 20-летний рубеж работы. В сфере управления общественными финансами активно проводятся реформы. Что нового появилось в вашей работе? Чем живет и дышит казначейство сегодня?
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Одной из главных задач, поставленных правительством России, является обеспечение прозрачности финансовой системы государства. Основные изменения при внедрении передовых технологий направлены на повышение эффективности использования бюджетных средств. Одним из таких новшеств является внедрение с 2015 года государственной информационной интегрированной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет». Данный программный проект является составной частью системы «Электронное правительство». В основе электронного бюджета лежит электронный, то есть безбумажный документооборот, который значительно ускорит прохождение документов. Благодаря применению электронной подписи документы являются юридически значимыми. Электронный бюджет охватил полную автоматизацию ведения административно-хозяйственной деятельности государственных органов, органов управления государственными бюджетными фондами, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и обеспечил прозрачность, открытость и подотчетность их деятельности, позволит сэкономить как финансовые, так и трудовые затраты учреждений.
А на каком этапе внедрения данной системы находится федеральное казначейство?
Система «Электронный бюджет» состоит из нескольких подсистем: ведение нормативно-справочной информации, управление доходами, управление расходами, управление нефинансовыми активами, бюджетное планирование, управление закупками, денежными средствами, учет и отчетность, финансовый контроль, управление кадровыми ресурсами и прочие подсистемы, завершение формирования которых осуществится к 2020 году. В 2015 году, в соответствии с приказом Минфина России 23 декабря 2014 года номер 163-Н, проведена работа по формированию сводного реестра единого информационного ресурса, содержащего базовые сведения о составе, ведомственной принадлежности и полномочиях участников и неучастников бюджетного процесса. Федеральное казначейство определено оператором данной системы в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации 1275-П. По состоянию на 1 февраля 2017 года в справочник «Сводный реестр» включено 29 организаций Абатского района. Специалистами отдела обработано около 200 заявок, направленных уполномоченными организациями. Следующим основным направлением являлось наполнение подсистемы ведомственной перечни государственных, муниципальных услуг и работ, которые оказывают государственные учреждения субъектов Российской Федерации, учреждения муниципального уровня. В данной подсистеме размещена информация по подведомственным учреждениям: администрация Абатского муниципального района, отделы образования администрации Абатского муниципального района и отделы по делам культуры, молодежи и спорта администрации Абатского муниципального района. Что касается заказчиков муниципального уровня, то им с 2016 года добавлены полномочия в сфере закупок.
Людмила Геннадьевна, что дает широкому кругу лиц внедрение электронного бюджета?
Благодаря этому государственному проекту появилась возможность сделать доступными отчетные данные, проекты, прогнозы для всех граждан. И что самое главное, сейчас доступна и понятна связь финансовых операций с конечными результатами деятельности всех уровней власти. Обнародуются все процессы, повлиявшие на принятие управленческих решений. Успешному выполнению задач, поставленных перед федеральным казначейством, в том числе перед отделом нашим, способствует использование передовых технологий и, конечно же, кадры, которые также должны совершенствоваться и расти вместе с технологиями. В завершении своего выступления в связи с представившейся возможностью хочу поблагодарить сотрудников отдела, старшего казначея Читишеву Людмилу Анатольевну и казначея Попову Тамару Ивановну, за преданность делу и профессионализм. На протяжении всех 20 лет они добросовестно выполняют обязанности по кассовому обслуживанию и исполнению всех уровней бюджета: федерального, бюджета субъекта, бюджета пенсионного фонда по Абатскому району, а также бюджета Абатского муниципального района и сельских поселений.
Спасибо, Людмила Геннадьевна. А я напоминаю, о внедрении государственного проекта «Электронный бюджет» мы беседовали с начальником отдела номер 1 Управления федерального казначейства по Тюменской области Людмилой Гребеневой. Ветеринарная служба предупреждает: грипп птиц – это опасно. О профилактике заболевания расскажет главный государственный ветеринарный инспектор Арбатского района Петр Благовестный.
Грипп птиц – вирусное заболевание, поражающее домашнюю синантропную, живущую непосредственно близко к человеку, дикую птицу. Вирус гриппа птиц весьма устойчив к неблагоприятным факторам внешней среды и способен в этих условиях длительное время сохранять свои болезнетворные свойства. При глубоком замораживании до 70 градусов минус вирус сохраняется почти год. При высушивании сохраняет свои свойства 2-3 года. Вирус гриппа птиц имеет слабую устойчивость к дезинфицирующим средствам. Так как дезинфицирующим соляной кислоты, фенола, хлорной извести, он сохраняется всего лишь 2-5 минут. При нагревании до температуры 60-70 градусов погибает в течение 5 минут. При температуре 50-60 градусов в течение 30-50 минут гибнет вирус гриппа. Источником заражения является больная гриппом птица, выделяющая вирус с истечением из носовой полости, экскрементами, яйцом, также переболевшая птица вирусоноситель. Факторами передачи вируса являются корма, яйцо, тушки погибших и убитых птиц, перо, экскременты, обменная тара, инвентарь и другие. Заражение в основном аэрогенное при попадании вируса в органы дыхания, но возможно внедрение вируса через пищеварительный тракт при поедании зараженных кормов и слизистую оболочку глаза. Признаки болезни. Инкубационный период – это с момента заражения и до появления клинических признаков составляет 1-7 дней. У пораженной птицы наблюдаются сонливость, чихание, хриплое дыхание, синюшность гребня и сережек, слезотечение, взъерошенность оперения, параличи шеи и конечностей, отеки головы, шеи, шаткая походка, явление диареи, снижение и полное прекращение яйценоскости. Птичий грипп характеризуется высоким процентом смертности. Наряду с типичной формой болезни, признаки которой перечислены выше, встречаются и нетипичная, латентная или скрытая форма болезни. При данной форме у пораженной птицы не наблюдается никаких видимых признаков заболевания. Такая птица является особенно опасной, так как внешне кажется здоровой, являясь вирусоносителем. При разделке тушек больной птицы обнаружат следующие признаки. Под кожей в области головы, шеи и кишечника желто-красные студенистые отеки. Все внутренние органы и мышцы словно забрызганы кровью. Лечение больной птицы не разработано и нецелесообразно. Ввиду опасности распространения возбудители больную птицу уничтожают. Профилактика заболевания. В птицеводческих хозяйствах, предприятиях, личных хозяйствах населения, а также в квартирах и на дачах, где содержится домашняя птица или декоративная птица. Это прежде всего исключение контакта домашней птицы с дикой и ежегодные профилактические исследования птицы. Человеку, чтобы избежать заражения, необходимо соблюдать меры личной гигиены, избегать контакта с домашней и дикой птицей в местах их массового схватления, на улицах, рынках, водоемах, также с перьями и пометом. Не приобретать птицу в местах несанкционированной торговли, через интернет-магазины и не подбирать мертвую птицу. Не следует покупать для употребления в пищу мясо, птицы и яйцо в местах несанкционированной торговли, там, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов. И эти продукты не имеют ветеринарно-сопроводительных документов, подтверждающих их качество. В целях недопущения заноса гриппа птиц на граждан необходимо применять следующие меры. Организовать безвыгодное содержание птиц. Следует содержать домашнюю птицу в условиях, исключающих ее контакт с посторонней птицей, дикой птицей соседних подворий, не допускать посторонних лиц в места содержания птицы. Ввоз вновь приобретенной птицы необходимо следовать только из благополучных по птичьему гриппу областей и районов, исключительно по согласованию с госветинспектором района. Поступившую птицу в течение не менее 30 дней следует содержать изолированно. В этот период необходимо внимательно наблюдать за ее состоянием. При появлении признаков болезни, при обнаружении мертвой птицы нужно незамедлительно сообщить в ветеринарную службу района. Необходимо обеспечить должные санитарные условия содержания домашней птицы. С этой целью нужно регулярно проводить чистку помещений, где содержится птица, с подведущей и дезинфекцией. Уход за птицей следует осуществлять только в специально отведенной для этой цели одежде и обуви, которую необходимо регулярно стирать и чистить. Использовать только качественные и безопасные корма для птиц. Не закупать корма без гарантии их безопасности. Корма для птиц хранить только в местах, недоступных для дикой и синантропной птицы, также недоступных для грызунов. Перед началом вскармливания корма следует подвергать термической обработке, проваривать или запаривать. При убое и разделке птицы для личных нужд следует как можно меньше загрязнять кровью, пером и другими продуктами убоя окружающую среду. В по требованию представителей ветеринарной службы в обязательном порядке предоставлять всю домашнюю птицу для осмотра и вакцинации, соблюдать правила личной безопасности и гигиены. После контакта птицы с предметами ухода за птицей, продукцией птицеводства необходимо тщательно вымыть руки с мылом и принять душ. Есть все и мясо птиц перед употреблением, их в пищу необходимо подвергать тщательной термической обработке. При обнаружении мертвой птицы категорически запрещается контактировать с ней самостоятельно, захоранивать и перемещать трупы. А во всех случаях заболевания и падежа домашней птицы, также при обнаружении мест массовой гибели дикой птицы на полях, в лесах и других местах, необходимо незамедлительно сообщать ветеринарную службу района и в администрацию населенного пункта.
О профилактике гриппа птиц рассказал главный государственный ветеринарный инспектор Арбатского района Петр Михайлович Благовестный. Рубрика «Литературный календарь». Сегодня библиограф Арбатской районной библиотеки Анна Клишева расскажет о жизни и творчестве замечательного русского писателя Валентина Распутина.
Валентин Григорьевич Распутин – один из немногих русских писателей, для которых Россия не просто географическое место, где он появился на свет, а родина в самом высоком и наполненном смысле этого слова. Будущий прозаик родился 15 марта 1937 года в поселке Усть-Уда Иркутской области в семье Григория Никитича и Нины Ивановны Распутиных. Когда сыну исполнилось 2 года, родители переехали в деревню Аталанка. Именно здесь, в живописном Приангарье, расположилось родовое гнездо отца. Красота сибирской природы, увиденная Валентином в первые годы жизни, так поразила его, что стала неотъемлемой частью каждого произведения. После окончания Усть-Удинской средней школы Валентин Распутин поступил на филологический факультет Иркутского университета. О писательстве тогда он еще и не помышлял. Видно, не пришел срок. Жилось нелегко, думалось о семье. Валентин чувствовал себя в ответе за них. Подрабатывая на жизнь где только возможно, молодой человек стал приносить свои статьи в редакции радио и молодежной газеты. Еще до защиты дипломной работы он был принят в штат иркутской газеты «Советская молодежь». Жанр публицистики порой не вписывался в рамки классической словесности, но позволил приобрести жизненный опыт и крепче встать на ноги. В 1962 году Валентин Григорьевич перебрался в Красноярск. Темы его публикаций стали масштабнее. Строительство железнодорожной магистрали Абакан-Тайшет, Саяно-Шушенской и Красноярской ГЭС, ударный труд и героизм молодежи. Новые встречи и впечатления уже не вмещались в рамки газетных публикаций. Первый рассказ Распутина я забыл спросить у Лёшки, несовершенный по форме, пронзителен по содержанию и искренен до слез. На лесоповале упавшая сосна случайно задела парнишку, Лёшку. Поначалу ушиб казался незначительным, но вскоре возникла боль, ушибленное место почернело. Двое друзей решили сопровождать Лёшку до больницы, полсотни километров пешком. В пути ему стало хуже, он бредил, и друзья видели, что это уже не шутки. Им стало не до отвлеченных разговоров о коммунизме, которые вели они до того, ибо они поняли, глядя на муки товарища, что это игра в прятки со смертью, когда ищет смерть, и нет ни одного надежного места, куда можно было бы спрятаться. Вернее, такое место есть, это больница, но до нее далеко, еще очень далеко. Лучшим произведением 60-х годов Валентина Распутина является рассказ «Василий и Василиса», от которого потянулась прочная и явная нить к будущим повестям. Всю жизнь прожили рядом Василий и Василиса, рядом, но не вместе. Не смогла Василиса простить мужу давней довоенной еще обиды. Да и обида ли это, не больше ли? Однажды, напившись, он схватил топор, лежавший под лавкой, и замахнулся. Василиса до смерти перепугалась, закричала не своим голосом и выскочила из избы. В ту ночь у нее случился выкидыш. Вернувшись в дом, она растолкала Василия и показала ему на порог. Гибели будущего ребенка она не смогла простить мужу. И на войну проводила без слез, и встретила потом без радости, а на порог так и не пустила. Он работал на приисках, уходил в тайгу, пытался вновь устроить свою личную жизнь вместе с доброй хромоногой Александрой. Василиса словно ничего не замечала. Кажется, все у них теперь настолько разное, что нет ни одной точки соприкосновения и пересечения. Главный же из своих книг Распутин назвал «Повесть. Последний срок». О чем в ней речь? Обо всех нас. Все мы дети своих матерей, и у нас тоже есть дети. И пока мы помним о своих корнях, имеем право называться людьми. Связь матери с детьми – самая важная на земле. Именно она дает нам силы и любовь, и именно она ведет по жизни. Все остальное менее важно. Работа, успехи, связи, по сути своей, не могут быть определяющими, если ты потерял нить поколений, если забыл, где твои корни. Вот и в этой повести мать ждет и помнит. Она любит каждое свое дитя, независимо, живо оно или нет. Ее память, ее любовь не дают ей умереть, не повидавшись с детьми. По тревожной телеграмме они съезжаются в родной дом. Мать уже и не видит, и не слышит, и не встает, но какая-то неведомая сила пробуждает ее сознание, как только приезжают дети. Без этой встречи она не могла уйти в мир иной, но больше всего эта встреча нужна была им, уже черствевшим в жизни, теряющим в разлуке друг с другом родственные связи. Год 1976 подарил поклонникам творчества Валентина Григорьевича новую радость – прощание с матерой. Состоит из многих островов, приютивших людей на могучей Ангаре островок Матера. Жили на нем предки стариков, пахали землю, дали ей силу и плодородие. Здесь народились их дети и внуки, и жизнь то бурлила, то плавно текла. Здесь ковались характеры и испытывались судьбы. И стоять бы островной деревеньке века, но строительство крупной гидроэлектростанции, такой нужной людям и стране, но ведущей к затоплению сотен тысяч гектаров земель, затоплению всей былой жизни вместе с пашней, полями и лугами, для молодежи это, возможно, и был счастливый выход в большую жизнь, для стариков – погибель. А по сути, судьба страны. Эти люди не протестуют, не шумят, они просто горюют. И сердце разрывается от этой щемящей тоски, и природа вторит им своей болью. Одним из лучших произведений 70-х годов Валентина Распутина являлась повесть «Живи и помни». К Настюне вернулся муж с фронта. Не героем, днем и по всей деревне с почестью, а ночью, тихо и крадучись, он дезертир. Войне уже виден конец. После третьего, очень сложного ранения он сломался. Вернуться к жизни и вдруг умереть, не смог он перешагнуть этот страх. У самой Настены война отняла лучшие годы, любовь, ласку, не позволила ей стать матерью. Случись, что с мужем захлопнется перед ней дверь в будущее. Скрываясь от людей, от родителей мужа, она понимает и принимает мужа, делает все, чтобы спасти его. Мечется в зимнюю стужу, пробираясь в его логово, скрывая страх, таится от людей. Она любит и любима. Быть может, впервые вот так, глубоко, без оглядки. Результат этой любви – будущее дитя, долгожданное счастье. Да нет же, позор. Считается, что муж на войне, а жена гуляет. От Настены отвернулись родители мужа, односельчане. Власти подозревают ее в связи с дезертиром и следят. Пойти к мужу, указать место, где он скрывается. Не пойти, уморить его голодом. Круг замыкается. Настена в отчаянии бросается в Ангару. Из-под пера Валентина Григорьевича Распутина вышли также такие рассказы, как «Наташа», «Век живи», «Век люби», «Повести в больнице», «Пожар», альбом очерков «Сибирь», «Сибирь» и многие другие произведения. За столь великие труды писателю присвоено звание Героя социалистического труда. Он награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Знак Почета за заслуги перед Отечеством 4 степени. Последние годы писатель много времени и сил отдавал общественной и публицистической деятельности. 14 марта 2015 года Валентина Распутина не стало. Похоронили его на территории Иркутского Знаменского монастыря. Творчество Валентина Григорьевича Распутина – явление в мировой литературе. И как всякое явление, оно единственное и уникально. Критики и философы, занимающиеся проблемами словесности, этики и эстетики, не раз еще будут обращаться к его произведениям, приводить примеры, изучать концепции, развивать мысли писателя. Но главное, конечно же, сами произведения. Не пройдите мимо них, снимите с полки, спросите в библиотеке и читайте медленно, не торопясь, с раздумьями. Писатель создавал их для нас. Читайте и открывайте для себя вновь и вновь этого замечательного писателя Валентина Григорьевича Распутина. Успехов вам в чтении!
О творчестве русского писателя Валентина Распутина рассказала библиограф Центральной районной библиотеки Анна Клишева. И в завершение нашего выпуска информация от синоптиков. Завтра, в среду, 22 марта, нас ожидает ясный без осадков денек. Утром морозно, минус 19 градусов, днем потеплее до минус 3. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 3-4 метра в секунду. В четверг, 23 марта, на небе не облачко, будет светить солнце. В утренние часы на термометрах минус 17 градусов, днем минус 4, минус 9. Ветер сменится на южный и будет дуть со скоростью 4-5 метров в секунду с порывами до 7. И в пятницу, 24 марта, облачная с прояснениями погода. В темное время суток на термометрах минус 10, минус 17 градусов, светлое минус 4, минус 5. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго, и для вас поет Маша Афанасьева.
Как-то веселей, как-то веселей. одна из лишь дня, через дымку времени.